Всех вас приветствую. Мы уже 2 недели не занимались по этому учебнику, поэтому немножечко надо вспомнить, о чем идет речь. Речь идет о Нагорной проповеди, которая записана в 5, 6, 7 главах Евангелия от Матфея. Давайте немножечко вспомним 5 главу с 1 по 16 стих. Откройте, пожалуйста. Мы с вами, я напомню, изучали блаженство. Блаженство как качество характера христианина, да? Чего Господь от нас требует и за что Он дает нам блаженство. Давайте прочитаем. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны и чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Итак, здесь перечисляются сначала качества характера, да, нищие духом, люди, ищущие Бога и осознающие свою ничтожность перед Ним, да, плачущие о своих грехах, кроткие, которые уже осознали, что они перед Богом ничего не значат, да, и что им Бог очень нужен, кроткие. Алчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердца, миротворцы. Это те качества характера, которые Господь Иисус формирует в нас, когда Он с нами работает через какие-то трудности. А трудности приходят, в частности, и тогда, когда мы достигаем определенных высот, да, в нашем воспитании. И когда мы получаем уже Христов характер, тогда начинаются испытания и гонения за имя Его и за Слово. Но Господь говорит, что даже в этих испытаниях мы блаженны, потому что если мы видим Бога перед собой, если мы живем для Бога, если мы живем по Его Слову, то мы на самом деле блаженны. Давайте перейдем к сегодняшнему занятию. Для нас все, что написано в Библии, является авторитетом, ведь так? И не исключением являются слова Бога о праведности, которые Он адресовал своим ученикам, о том, что праведность должна превзойти и праведность книжников и фарисеев. Как этого добиться? Что надо сделать для того, чтобы наша праведность стала выше тех людей, которые учили народ закону? Ведь и книжники, и фарисеи, в общем-то, они знали закон, и это были не просто люди со стороны. Эти люди знали Писание и учили Писанию. Так почему наша праведность должна превзойти их праведность? Сегодня мы будем об этом говорить. Давайте посмотрим, что о праведности говорится в Ветхом и в Новом Завете. У меня есть табличка из 2 колоночек, Ветхий и Новый Завет. Мы поговорим с вами о законе. Как человек мог стать праведным перед Богом в Ветхом Завете? Всего-навсего исполнив весь закон, да? Это такая малость, да? Давайте разбираться, что к чему. Первый отрывок, который мы прочитаем, это Исход, 20 глава, 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». То есть есть цель, для которой дан закон. Для чего дан закон, исходя из этого стиха? Чтобы испытать, и еще для чего? Чтобы народ не грешил, да, и чтобы народ боялся Бога. То есть есть определенная цель, народ должен бояться Бога и не грешить. Следующий отрывочек, Второзаконие, 6 глава, 24-5 стих. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа нашего, как Он заповедал нам». Опять повторяется мысль о том, что народ должен бояться Бога, да? Закон дан для того, чтобы люди имели страх перед Богом. В 25 стихе, посмотрите, есть ключевое наше слово, слово «праведность». Праведность в чем будет состоять? Если мы будем стараться исполнять все заповеди, да, все постановления, все, что нам заповедал Бог. Псалом 18, 88 стих. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». Для чего дан закон? Для того, чтобы укреплять душу. Еще для чего? Умудрять простых, да? То есть, когда мы в простоте приходим к Богу и изучаем Слово, Он нас умудряет. Дальше следующий отрывок. Римлянам 7 глава, 7 стих. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак, но я иначе не узнал греха, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон говорил «не пожелай». Смотрите, еще одна функция закона. Через закон мы узнаем о чем? О том, что есть грех, да, и о том, что каждый из нас грешит. Потому что если бы не было закона, мы бы не понимали критерия, хорошо или плохо, да? Закон указывает нам на грех, очень хорошо. Дальше, первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Если закон нам указывает на грех, то в этом месте апостол Иоанн говорит, что если ты делаешь грех, то ты закон нарушаешь, да, это получается беззаконие, ты живешь без закона. Грех – это нарушение закона. Римлянам 7:12. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. То есть, несмотря на то, что закон нам указывает на грех и показывает нам наши недостатки, вопреки этому, да, закон свят. Именно поэтому мы видим свои недостатки. Иакова 2:10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем. Речь идет о том, что надо соблюсти весь закон. Есть 613 заповедей, все 613 надо соблюсти. Если ты соблюл 612, а одну забыл, значит, ты уже виновен перед всем законом, и тебе все 612 не зачтутся, потому что в одном, в чем-то ты оказался неверен. Галатам 3:10 подтверждает эту мысль. «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Жестко, правда? Галатам 3:24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». А вот мы и пришли к самому главному. Смотрите, человек может исполнить весь закон? Не может. Как человек может стать праведным? Только оправдавшись верою, да? Смотрите, если закон для нас детоводитель ко Христу, то есть это какие-то правила, которые нас приводят ко Христу, да? Мы видим, что мы не можем всего исполнить, и это для нас как вот за ручку. Мы приходим к Богу, ко Христу, и понимаем, что без жертвы Иисуса Христа мы не можем стать праведными пред Богом. Закон нам показывает святость Бога и то, чего Он требует от народа, который вступил с Ним в завет. Требование таково, чтобы народ был свят так, как свят его Бог. Так еще раз вопрос. Стараясь соблюдать закон, можно стать праведным перед Богом? Изо всех сил, если стараться, вот очень-очень стараться, если все время этому посвятить и все силы, можно? Нельзя, конечно, нельзя. И в подтверждение этому посмотрим. Апостол Павел говорит Римлянам, 3 глава, 19-20. «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть». Законом познается грех. Апостол Павел говорит о том, что закон дан не для того, чтобы оправдаться, а, пожалуй, наоборот, для того, чтобы показать, что человек грешен. Римлянам 8:3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Закон не может освободить человека от греха, это может сделать только Иисус Христос. Итак, мы посмотрели с вами и поняли, что законом мы не можем оправдаться, да? Если закон свят, если человек не может исполнить закон, может быть, стоит закон отменить? Ну, чтобы не было вопросов никаких, да, чтобы было легче жить. А что тогда со святостью делать? Может быть, ее тоже можно отменить? Или не стоит? Закон не может быть аннулирован только по той причине, что люди не могут его исполнить, да? А что с ним тогда делать? Кто исполнил весь закон? Иисус Христос, будучи во плоти человеческой, исполнил весь закон. Давайте прочитаем Матфея 5:17. Иисус говорит сам: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Исполнение закона от чего зависит? От сердца, да, то есть от желания человека. Захочет он исполнить или не захочет? Если не захочет, ничего не получится, да, в любом случае. А какое сердце человека? Иеремия 17:9. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». То есть этим сердцем, своим, собственным, закон исполнить невозможно. Мы опять пришли к одному и тому же. Другими словами, возможно ли достичь праведности своим собственным сердцем и своими собственными желаниями? Невозможно. А что тогда с этим делать? Надо срочно вступать в Новый Завет. Завет крови Иисуса Христа. Давайте смотреть теперь вторую колоночку. Что с Новым Заветом? Только тот, кто получил новое сердце и вступил в Новый Завет, в Завет благодати, может исполнить всем сердцем закон. Каким образом это происходит? Давайте мы посмотрим. Евреям 10 глава с 3 по 10 стих. «Жертвами каждогодно напоминается о грехе, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. И сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот, иду исполнить волю твою Божию. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Немножко такой запутанный отрывочек, да? Давайте попробуем разобраться.
Ежегодно по закону приносились жертвы. Кроме ежегодных жертв существовали ежедневные жертвы.
Что нам говорит послание евреям? Невозможно, чтобы кровь козлов и тельцов освободила нас от грехов, да?
То есть эта кровь не смывает наш грех. Это происходит на какой-то определенный промежуток времени до следующего греха. А потом опять надо приносить жертву до следующего греха, а потом опять приносить жертву. Это бесконечный круг. Это не очищает нас навсегда. Но для того, чтобы нас навсегда очистить, свою жертву принес Иисус Христос. И мы освящены Его жертвой, той жертвой, которую Он однажды за нас принес.
Давайте теперь посмотрим, что же за Новый Завет такой. Матфея, 26 глава, с 26 по 28 стих. И за ним следом 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 по 26. Два места, которые мы все очень хорошо знаем.
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
Апостол Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите. Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
О чем говорится в этих двух местах? О том, что Новый Завет заключен с народом Божьим посредством крови Иисуса Христа. Каждый завет, который приносился, был отмечен жертвой и кровью жертвы. Новый Завет ознаменован одной единственной жертвой – жертвой Иисуса Христа и Его крови. Итак, Иисус Христос принес нам новую заповедь и принес нам Новый Завет. Еще раз, почему Он это сделал? Потому что Ветхий мог нас избавить от греха? Мог Он нам дать праведность? Не мог, да? Только в Новом Завете мы можем получить праведность Божию, потому что наша праведность ничего не стоит перед Богом, да? Ветхий Завет не мог нас избавить от греха, а только показывал на грех, да? То есть получалось так, что мы перед Богом грешны и ущербны, да? И не стоим ничего. Господь Иисус изменил это, заключив с нами Новый Завет. И что обещает сделать Бог для тех, кто вступает с Ним в Новый Завет? Давайте посмотрим. Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Повторяю вопрос. Что обещает сделать Господь для тех, кто вступает с Ним в Новый Завет? Давайте посмотрим. С 33 стиха. Что это за завет такой? С Домом Израилевым. И что делает Господь? Смотрите, вложу закон во внутренности. То есть, если раньше закон был написан на скрижалях, потом в книге записан, да? То теперь где будет закон? В сердце. Во внутренностях, внутри. Что еще Бог обещает? Что Он будет нашим Богом. Да, в этом же 33 стихе. Но за это Он требует, чтобы мы были Его народом. С одной стороны, это требование, а с другой стороны, большое благословение. Если ты народ Божий, то тебе отдано все. Тебе отдано Царство Небесное. Что еще можно хотеть? 34 стих. Еще какие привилегии у тех, кто вступает в Новый Завет? Все будут сами знать Бога, и не придется учить друг друга. Я думаю, что имеется в виду учение такое, как было в законе учение. Один сидит, и многие учатся. Здесь, скорее всего, речь идет, наверное, о Духе Святом, который изнутри будет каждого учить. Не независимо, а в дополнение к тому, что мы знаем из Слова Божьего. Давайте дальше пойдем. Что самое главное нам обещает Бог при вступлении в Завет? Мы только что смотрели с вами, что Ветхий Завет и закон нам указывает на грех, а в Новом Завете нам прощается грех. И получается очень тесная взаимосвязь. Не узнав закона и не узнав своего греха, мы не можем от него освободиться, правда же, да? Но и с другой стороны, если мы не принимаем Нового Завета, мы остаемся под законом, и мы остаемся грешны перед Богом. Иезекииль 36, 26-27. «Дам вам новое сердце, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять.
На тот же вопрос отвечаем. Что обещает сделать Бог для тех, кто вступает с ним в Новый Завет? Что Господь дает тем, кто с ним вступает в Завет? Каменное сердце мое он забирает, то сердце, которое не может исполнить закон, он забирает и дает какое? Плотяное, на котором уже написаны заповеди, на котором уже написан весь закон. Да, мы только что это с вами смотрели. Что еще 27 стих? Что дает Господь? Дух новый дает. Еще куда он его вкладывает? Внутрь нас, да, это все в 27 стихе. Внутрь вкладывает дух, да, будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И это уже не будет зависеть от меня, это не будет зависеть от моего старания. Если я прилепляюсь к Богу, если я отдаю ему свое каменное сердце, он, используя то плотяное, которое мне дает, будет сам выполнять те заповеди, которые на нем написаны. Мне не придется прилагать неимоверные усилия, которые были приложены в Ветхом Завете. И смотрите, вот человек вступил в Новый Завет с Богом, принял кровь Иисуса Христа. Куда поселяется Иисус Христос? В сердце, да, только что с вами смотрели. Как в 1 Коринфянам написано, не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, который имеете от Бога, и вы не свои. Надо помнить, что вступая в Новый Завет, мы лишаемся права на самого себя. Мы отрекаемся, мы отдаем себя для того, чтобы в нас жил Бог. Если мы не сопротивляемся, Господь будет сам работать через нас. Ефесянам 1 глава 13-14. «В нем и вы, услышав слово истины и благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Дух Святой в нас живет. И через Духа Святого мы можем исполнить весь закон, потому что мы приняли кровь Иисуса Христа, которая была кровью Завета, кровью Нового Завета. Если мы это приняли, то Дух Святой через нас будет работать. Нам не придется самостоятельно пытаться исполнять все заповеди. Он сам будет это делать в нас. Давайте небольшой вывод сделаем. Бог дал закон человеку в Ветхом Завете, чтобы показать его греховность и указать путь, куда надо идти. А путь этот куда лежит? К Иисусу Христу. То есть весь Ветхий Завет указывает нам, что единственное спасение – это Иисус Христос. Христос сам исполнил весь закон, хотя и был в человеческой плоти на земле, да? Но будучи Богом, он смог исполнить весь закон. И исполнив его, он умер за нас. И таким образом он исполняет закон в нас, внутри нас, если мы принимаем его. И Иисус показывает, что закон – это не что-то внешнее, а внутреннее. Исполнение закона зависит от сердца. А сердце, которое не приняло Иисуса Христа, оно лукаво. Если его изменяет Господь, оно становится другим. Человек может и должен позволить Богу через Иисуса Христа прожить закон в себе. И это будет тогда, если человек будет водим Духом Святым. Только такая праведность, праведность через кровь Иисуса Христа и через Духа Святого, может превзойти праведность книжников и фарисеев. Невозможно своими стараниями превзойти ту праведность, которая от закона. И давайте еще немножечко возьмем о законе. Следующий маленький отрывочек, Матфея 5 глава, 21-26 стих. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. И пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Закончив говорить о праведности, Иисус начинает пояснять, в чем же дело, да? Он только что говорил о том, что праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, и начинает показывать это наглядно. «Вы слышали, что вам они сказали, не убивай, а кто убьет, подлежит суду». Что говорит на это Иисус? «А я говорю вам, каждый, кто просто гневается на брата, уже подлежит суду». Что хочет здесь сказать Господь? Смотрите, какое наказание было за убийство? Смерть, да? За умышленное убийство наказание смерть. За неумышленное можно было еще куда-то убежать, укрыться, да? Иисус поднимает нам планку. И он говорит, что если ты просто гневаешься, то твой гнев уже будет приравнен к убийству. Потому что и словом иногда можно убить человека. Для нас должна быть очень важна жизнь человека не только как жизнь и смерть, но и вообще, когда человек живет рядом с нами, качество его жизни. Если мы можем обидеть человека своим гневом, мы должны об этом задуматься. Надо подумать, что за это должно быть такое же наказание, как за убийство. Господь Иисус сказал об этом, значит, это так и есть. Иисус хочет, чтобы мы поняли, что суду может быть подвергнут и тот человек, который просто гневается. А если уже назвал брата безумным, так это вообще уже против Бога. Он сказал, потому что ум дает Господь человеку, правда же, да? нам поднята очень высокая планка. И подняться на эту планку мы можем не своей праведностью и не своими усилиями, а только через веру в то, что Иисус понес все мои грехи на себе. Если мы проходим через рассеченную жертву и принимаем эту жертву для себя и живем для Бога, то Он сам будет совершать нас свою праведность. Нам не придется стараться. Аминь.